последующие года часто храмы и соборы начали называться Софиевскими, вот именно из-за... Это относится, я думаю, уже к следующему вопросу, когда мы будем разбирать богословское содержание. Вот, это, в принципе, связано.
Да, откуда пошла сама традиция? Где она традиция? Храмство Софии у нас, какое самое известное? Константинополь. А какая история у вас создания? Кто-то еще готов про Софию Константинопольскую сказать? Давайте.
Ну, смотря что именно разбирать. Если с самого начала, то самым первым возводил история строительства начинается с императора Константина, который основал в 324 году столицу Римской империи Константинополь. Он покровительствовал христианству, сделал его религией и в 336 году построил Софию. Это была церковь, но она сгорает в 404. Далее Феодосий II на месте этой же церкви возводит точно такую же церковь, то есть чтобы не изменять традициям. Но Юстиниан, через 40 лет спустя возводит уже совершенно другой храм Софии. Причем он возводит его после того, как сгорает церковь Софии. Она сгорела через 40 лет. После этого в 532 году возводится уже храм Софии. Он был намного объемнее. Он уже отличался строительством. Про это рассказывать? То, как он строился?
Ну, вот так вот кратко, то есть какие там...
Заложено было, что храм должен был... Храм?
Ну, собор, храм.
Собор, храм должен был превзойти храм царя Соломона в Иерусалиме. Такая была сверхзадача. И в течение 5 лет с 532 по 537 строился этот храм. В строительстве участвовало 10 тысяч рабочих, которые трудились над его воссозданием. Использовались уже другие материалы, то есть раньше это было более просто обыденно, а Юстиниан уже начал уже как облагораживать, создавать какую-то более возвышенную такую... массивную постройку, то есть уже использовался камень, серебро, жемчуги. И причем это вызывало у граждан в общем, они не сильно восхищались этим, так как ушли очень большие бюджетные растраты, 3 годовых бюджета тогда ушло. Здание получилось 79 метров на 72 и в высоту 55,6. И когда Юстиниан построил, архитекторы, которые строили, они возвели это здание, Юстиниан сказал, что он наконец-то превзошел этого царя Соломона. Если так вкратце. Там про купол еще очень интересно.
Да, купол там очень особенно, да. Там же при Константине, как раз помню, купол-то упал. Так, хорошо. По первому вопросу. Значит, смотрите, сразу же, у нас получается, что центральный собор, восточной Римской империи, или, иначе говоря, Византийской империи, это храм Святой Софии. При этом, как правильно сказали, что вот Юстиниан не просто так отпускает эту фразу относительно Соломона. Вы знаете, про царя Соломона что-нибудь? Точно? Все знают?
Нет.
Что я?
Царь Соломон, ветхозаветный царь иудейский, который правил который был сыном Давида, царя Давида, который написал Псалтирь. И он построил храм, Богу Яхве, Яхве единый Бог, сущий приводится, с иудейского, с арамейского, Яхве сущий. Этот храм, он был колоссальным своим размером, строили очень-очень много, было накоплено под строительство этого храма его отцом, царем Давидом, но сам храм он построить не сумел, построил его уже сын. И там участвовали лучшие архитекторы того периода, заказывались древности, вот особенно в том географическом месте, о котором мы говорим, да, Иудея, Палестина, Ливия, как, ну, и в Египте, кстати говоря, тоже, как ни странно, ну, точнее для нас это странно, а для них совершенно не странно, вот золото ценилось меньше, чем дерево. Да, дерево было куда более таким, называется, благородным материалом, да, и считалось, что, например, гробницы из золота — это такая вещь нормальная обычно, а вот гробницы, из, сделанные из дерева, вот это вот уже люкс, что называется. И вот он использует для отделки, представляете, для отделки всего храма различные породы деревьев, совершенно особенным образом их обрабатывает, делает, как бы, орнамент оформляется в этом храме через золотые и серебряные различные пластины. В общем, да, то есть такое воплощение такого какого-то абсолютного, да, архитектурного шедевра. И затем уже после первого Вавилонского пленения, да, храм был разрушен. Потом затем был построен второй храм, а второй храм тоже был разрушен уже римлянами в 76-м году нашей эры, да. В 66-м году нашей эры, и сейчас все, что осталось с этого храма, это знаменитая стена плача в Иерусалиме. Вот это то, что осталось с этого храма. Значит, смотрите, и вот не просто так, Синеан говорит, что я подошел к тебе, Соломон. Смотрите, опять идет вот эти все отсылки к некоторым ветхозаветным архетипам. Архетипы, вы знаете, что такое, да? Некоторые устойчивые, как бы, модели, на которые ориентируются, да, вот у нас есть архетипическое поведение. По Юнгу есть архетипы некоторых сознания человека, бессознательные архетипы, которые определяют наши некоторые поступки важнейшие в нашей жизни, выборы какие-то, да, поведенческие парадигмы и прочее, прочее. Так вот, вот здесь есть тонкий момент. Вот эта сообразованность, да, с некоторым архетипом. Это вот как черточка синюкового сознания, черточка синюковой мысли. Происходит некоторое раздвоение реальности. В каком смысле? Существует некоторый идеальный мир, да, и этот мир, он абсолютен, он недвижим, он вечен, он невидим, потому что наши глаза не способны его распознать, да? Но при этом он, им определяется вот этот мир, в котором живет человек. Да? То есть, если бы не было идеального вот этого мира, невидимого, некоторые модели, да, то вот это воплощение этой модели в виде тварного мира, да, то есть мира, в котором живет человек, его бы не было. И в этом смысле библейское пространство, особенно для Синьяна, а мы говорим все-таки, да, о христианском уже периоде на Руси. Мы об этом потом будем говорить очень подробно. Я буду рассказывать об этом на лекции по проблематике древнерусского сознания, через лекцию. Да. Вот эта проблема вечного соотнесения себя с некоторым вечным архетипом. Да, то есть, какого-то места не будет существовать. То есть место, то или иное место, не знаю, ключи существуют, потому что у них есть какой-то сакральный, идеальный модель. Понимаете? Вот так мыслится не получается. И вот здесь еще тонкий момент. Все бытие, то есть, иначе говоря, весь мир, с точки зрения средневекового человека, в том числе и человека Византийской империи, и человека, носителя, так сказать, древнерусского сознания, абстракции, естественно, он мыслит мир иерархически. То есть мир пронизан некоторой иерархией. Что такое иерархия, вы знаете, да? Или субординация. С подчиненностью каких-то звеньев, да? И эта иерархия, она и пронизывает природу, пронизывает общество, поэтому социальная иерархия, да, где там есть некоторая верхушка общества, да, и дальше вот идет такая структура, да? Она священна, теологично, богословски обоснована. Тоже еще один такой тонкий момент. И что такое София? Сказали, мудрость, да? Вот я, на самом деле, здесь вот, понимаете, как вам сказать, вот, все, что сейчас я буду, мы будем обсуждать, да, мы будем обсуждать это на очень-таки дилетантском уровне. То есть, что называется, по верхам, потому что, ну,
София, сам феномен Софии, да, это такая бездонная философская и стриосовская проблематика, что как бы там, ну, люди занимаются ей по 20-30 лет и не способны дать окончательный ответ, что же такое на пределе Софии. Вот вы легко и просто отождествляете Софию со Христом. Есть такая позиция, да, есть такая позиция, она, это не ошибка. Но есть и еще целые другие как бы, да, позиции. Например, наш знаменитый философ Владимир Соловьев вообще рассматривал Софию как некоторое женское начало в Боге. Ну, вот такая крайняя. Смотри, то есть, это некоторое женское начало в Боге. Софии, она мудрость. Бог-отец, как некоторое мужское начало, и София, как некоторое. Но это Владимир Соловьев, это его таракан. Это ему в чем принадлежит. Он, кстати говоря, очень любопытный персонаж, ну, самый знаменитый русский философ. Конца 19-го, начала 20 века, сын знаменитого Соловьева историка, который у нас написал историю государства российского, не помню там, историю России, который в архиве сидел. Он в детстве, в 9 лет, начитался житиями святых, особенно всяких аскетов, подвижников, и сам пытался подражать этим подвигам. Например, себя в комнате зимой он оставлял нараспашку окно, когда ложился спать, и ложился спать без одеял, подражая аскетическим подвигам этих праведников различных и так далее. Там не вкушал тоже пищу определенно, отказался от мяса какой-то. Сколько все это в 9-8 лет, а?
Сколько он прожил?
Ну, он достаточно много прожил. Нет, это в детстве у него было. Вот. Но он такой мистик еще сам по себе. Ну, мистик не в эзотерическом таком смысле, это условно, не как вот РЕН-ТВ, да, там. А глубокий, но рациональный мистик, понимаешь, мистика бывает разная. Так вот, значит, да. И вот феномен Софии. Кто-нибудь еще что-нибудь нашел об этом? Вы говорили, что вы...
Ну, я открывала, смотрела.
И что-то пришло в голову?
Нет.
Почему София? Вопрос остается открытым. Вот тут очень странно, смотрите, да, у нас в Москве, мы приходим, у нас вот есть храмы какие-то в Москве. Храм Василия Блаженного, храм Спасителя, Пермский собор, Рязанский собор, и прочее, прочее. Да, есть там храм в честь там, Владимира какой-нибудь там, того или иного святого, а тут в честь Софии.
Может, это
и появляется,
даже
говоря,
спорно,
София
Смоленская. Это Смоленск. Не в честь кого-то назвали собор, не в честь.
Ну да, это понятно, почему?
Может, связано с историей, что такая София?
Нет, по-моему, пришел во сне, что ли, ему во сне привиделись ему ангел, что ли, что он сказал, я точно не помню, что-то Троица, ну, сказать, что это Троица, и это оказалось премудрость Божия, и поэтому как бы назвали в честь Софии, потому что София приводится в премудрость.
Ну, Софийский собор, он правильно сказал, это в переводе с греческого означает священную мудрость. Ну, у него есть два названия. Ай София.
Ну, Ай София.
Софийский собор.
Агия. Агия святая. Греческого переводится. Да, ну ты. Ну ты не знаю. Неужели не затрагиваешь? Почему все-таки София? Тут абстрактно принцип мудрости. На самом деле все глубоко продумано здесь. Не случайно, что достаточно специфично.
Ну расскажите уже.
Ну ладно, хорошо, скажу.
Вот и
София. Как громко у нас кофе выдают 9 часов утра. Значит, вот это София, это, я говорю, сейчас буду очень аккуратно высказываться, очень аккуратно, и, в общем, вы так это все уделяете, да, для себя. Потом почитайте еще, может, все интереснее найдете. Но София — это пределе для человека от Средневековья, это некоторый контекст, да, в котором, а здесь вернее даже сказать, и в котором и только в котором, возможно, существование мира. это некоторое пространство в Боге, очень сложный момент, не надо, в котором творится мир, собственно, да? И который, вот этот мир, которое, да, этому миру приобщает упорядоченность, сразмерность, симметрию, красоту. Благодаря этому мы этот мир можем познавать. Благодаря этому существуют добродетели, благодаря этому существует общество, благодаря этому царь или император – это священное, сакральное, да, нечто. Не просто вот какой-то вот лидер, демагог, если по-гречески, а некоторое вот абсолютно сакральное лицо, помазанник Божий. Церковь, да, было возможно боговоплощение Христа. Да, все это возможно только потому, что мир, в мире есть некоторая софийность. Это была такая извечная проблематика, смотрите. Ну, проблема номер один, грубо говоря. Вот христианство как есть? Там мы все-таки должны исходить из некоторых сакральных предпосылок, религиозных, да? Потому что мы, ну, такова эпоха. Если мы говорить о 19-20 веке, там совсем другие предпосылки. Ну, да? В 20 век, например, мы можем совершенно смело идти путем изучения экономики, в принципе, да? Потому что экономика здесь начинает определять целый фактор различных, может быть, даже и объективных течений исторических. Так вот, когда мы говорим об этом периоде, да, мы должны понимать, что существует некоторая богословская проблема, которая активно осмысляется в византийском богословии. Проблема какая? Вот есть Бог, да, это некоторая вот данность, вот, аксиома. Да. Никто не подвергает этой аксиомы никакого сомнения. Да, это как то, что снег бел по-тарскому, ну, и так далее. И, в общем-то говоря, Бог есть, и Он сотворил мир из ничего. По латыни ex nihilo, из ничего. То есть когда-то было, когда-то не было, когда-то не было такого конкретного места, ничего не было, был только Бог. И потом из ничего Бог пришел. То есть не было никакого субстрата у него, он не ремесленник, у него не было подмастерных каких-то элементов, с которым он сложил, да, что-то. Он сам создал субстрат. Субстрат, то есть то, из чего делается. И потом вывел из этого весь мир. Да? И вот возникала проблема. А мир, он в Боге или Бог отдельно от мира? Соответственно, Бог вездесущ. Значит, что мир находится тоже в Боге. Да? Но здесь возникала другая крайность. Пантеистическая. Что такое пантеизм? Знаете? Пантеизм, ну такая юридическая штука, когда мир, который нас окружает, все, все материальные объекты, явления, стихи, образы стараются. То есть происходит слияние божественного и материального. Да? То есть мир пронизывает. Пантеисты были, например, греки, древние. Да? Они говорили, да, о священности деревьев, о священности там, волны, там, о священности моря. Ну, там это было особенно, очень тонко, мифология. Да? Но пантеизм таков. При этом христианское богословие утверждает, что материальный созданный мир Богом отстоит от самого его Творца непроходимой пропастью. Почему? Потому что что есть общего между Творцом и его творением? Что общего между человеком и кувшином, который он создал? Называется, да? Они живут совершенно в разных категориях, правильно? Я человек создавший, а это кувшин. Да? Между нами пропасть. Вот. И вот здесь возникал момент, да? Или мир существует в Боге, или мир существует обособленно от Бога. Да, то есть, в принципе, и то, и другое вместе. Это называется антиномия. Есть типологический термин в философии. Как антиномия? Это когда вроде бы несочетаемые, совершенно противоположные друг другу объект, явление сосуществует вместе. Да? На первый взгляд, противоречие формальной логике. Да, и вот как раз вот это вот вакуум, да, в котором существует мир, да, мир в Боге — это мир софийный, то есть умудренный, живущий в некоторой премудрости. Да, вот сама премудрость — это принцип, благодаря которому мы способны воспринимать все объекты. Да, мы способны что-либо познавать, о чем-либо рассуждать, способны именно через софию делать верные, совершать верные поступки. И прочее, прочее, прочее. Смотрите, понимаете, да, примерно, что после софийности, да? И мы сразу здесь можем переходить к последнему вопросу.
Теперь можете попробовать размышлять и сами ответить на него. Последний вопрос.
Какой?
Богословие.
Роль богословия.
Да.
Ну, попробуйте его.
Вот смотрите, я вам сейчас дал вот целый ряд подсказок. Если вы не спите так же, как я,
то вы можете на них ответить. Ну, смотрите, представьте, у вас есть вот такая вот концепция.
Как у нас образовывается с государством?
Ну, конечно, все связано с тем, что все законы еще вытекают из того, что мы подчиняем Бога, мы любим Бога, у нас все божественно.
Ну, не все божественно.
Ну, в духе, все Богу.
Ну, даже оставим Бога здесь, в стране. Софийность. Видите, софийность — это контекст, в котором возможно познать. Все существует благодаря этому. Красота существует благодаря этому. Ценность, счастье, все. Софийность. Некоторые мудрости. Мера, симметрия мира. Да?
Ну, давайте пробуждайте вашу рассудочную часть души. Вы можете бесстрастно постулировать, я приму любой ответ. Не понимаете вопрос? Ну, смотрите, роль богословия, да? Какова роль богословия? У нас есть вещественный артефакт, понимаете, в виде большого-большого-большого храма. Такого, это называется Айя София, да? София, ее богословская сторона, она... Я ее сейчас вам озвучил, да, примерно, тезис, так, поверхностно.
Ну и сразу же возникает ответ, вопрос.
Люди верят, сразу и подчиняются.
Что?
Верят в софийность, верят, что нужно быть правильным.
Они знают, они не верят, а знают.
Может быть, этот храм — это как некий символ объединения людей, ну то есть они приходят, они там вместе, они в одно и то же верят, ну как
бы.
Ну, можно развить эту прекрасную мысль. Она еще совершенно не закончится. Это некоторый набросок, знаете, как бы носки первые.
У них появляется единая вера. Единое понимание мира,
да, хорошо.
Объединение.
Да, происходит. Ага.
Может быть, у них появляются общие цели, ну там, не знаю, чтобы даже храм сделать лучше, какие-то общие
цели
какие-то,
ну, да,
общие, хорошие, цели. Да. То, что людей объединяет и заставляет их подталкивать делать что-то хорошее.
Ну, а еще
верить
лучше. Все хорошо. Ну и можно глубже. Давайте, чтобы бесстрашно поступить.
Ну, просто не все согласны с этой позицией, поэтому не хочется в этом ключе рассуждать.
Нет,
потрясающий я. Есть вопрос не согласия в позиции, а в том, что мы занимаемся историками. Мы пытаемся понять сознание тех людей.
На мой взгляд, наоборот, богословие, оно ставит себя в определенные рамки и защемляет. Люди, наоборот, боятся что-то сделать, они пуганные Богом.
Но об этом
потому что говорят, вот так нельзя, потому что...
Давайте это в академическом ключе обсуждать.
Возможно, люди приходят и просят помощи, просят, ну, как она сказала, рамки, да? Но на самом-то деле, когда ты идешь в церковь, в храм или в какое-то намаленное святое место, ты просишь того, чтобы тебе помогли, там, не знаю, в экзаменах, там, еще в чем-то. И ты осознательно в это веришь, что поставил свечку, 50% удачи тебе уже будет, ну, грубо говоря. Вот, и
да,
это не то, что рамки, это...
Да. Спомоществование
некоторое,
да?
Это мысли материальные.
Да вопрос не
может. Какой...
Значит, по поводу вашей позиции. Я сразу просто проясню некоторые моменты. Ваше частное мнение относительно богословия, оно ваше, да, его, грубо говоря, уважает. Вот. Вы просто поймите правильно, да, что мы сейчас в данном случае занимаемся не богословием как таковым, а мы пытаемся понять некоторые исторические феномены, да?
У меня есть теория небольшая, если брать отсчет от момента, когда Владимир крестил Русь, что было до этого, я читала, ну, как раз нам тоже задавали этот вопрос, И что случилось после? То есть, если с точки зрения истории, то до этого был разврат, и сам Владимир был развратный, люди гуляли, пили, начались разгромы, а когда он крестил Русь, у них появилось, они сплотились, появилось что-то общее, и как бы... Да, они духовно обогатились, и как Владимир вроде бы он там ослеп, а потом прозрел, когда на него снизошло.
Ну, когда он крестился.
Да, да.
Ну что, кто-то еще готов?
Ну, можно я чуть-чуть предположу? Да. Там же культурная и политическая, да, получается, сфера. Ну, если они жили... сейчас я сформулирую. В общем, люди, они вынуждены, даже не вынуждены, они живут... политическая и культурная сфера, она... Политическая и культурная деятельность и потребности человеческие, они напрямую проходят через эту точку. Если некая софийность — это часть в Боге, то, получается, все люди, они, ну, они живут, и у них даже нет мысли отклониться от этого, потому что это они действуют с... Ну, как это мироздание для них, это необходимость, они живут по этому принципу, и они не могут жить иначе. В принципе, все законы, которые все... Все, оно, ну, мне сложно сформулировать.
Нет, хорошо, хорошо, почти. Да, я вас понял, но нужен экстракт финальный. Вы все правильно говорите.
Я просто чуть подзапуталась.
А мне кажется, еще вот продолжить эту мысль, что люди еще и думают, что эта софийность, она как-то стала одним целым с людьми, то есть это, ну, их точка зрения, они так мыслят все поголовно и другого не понимают, и думают, что им так лучше. То есть не зная чего-то другого или просто смиряясь с мыслью,
у них, что у них даже нет необходимости знать другое. Это для них,
да. Ну,
у них что-то появилось, да.
Априори.
То есть, грубо говоря, да, в принципе, необходимая глубина была дана. То есть, иначе говоря, резюмируя вопрос, да, софийность — это тот принцип, который становится социальным принципом. Понимаете, вот чего нуждаться. То есть... Почему Крафт Софии — это некоторый символ. Мы здесь выходим сразу же опять вперед, да, на проблему символичности и символов для средневекового человека, да. Что все пронизано определенным символом. Ничего нет случайно. Да? И Крафт Софии находится в центре города. Город — это некоторое особенное пространство. Сейчас я немножко вам расскажу об этом, да. И в центре этого города, в его сердцевине, центральным смыслом становится храм Святой Софии, да? София, премудрость. Это вот, понимаете, премудрость, это некоторое, не знаю, вот символ упорядоченного общества, да, где все освящено премудростью, и закон, и жизнь людей, и их быт, и их нравы, и их поступки, и сама структура общества, и так далее и тому подобное. Ну и дальше искусство, и этика, и прочее, прочее, да. То есть, именно поэтому, да, вот здесь, понимаете, сопряженность, социология осмысляется через богословие. Да? Политика также, история также, культура также, сбыт также. Да? Отсюда мы выходим на очень важный такой предельный принцип, который я вам говорил или не говорил, я не помню, да. Теоцентричность. Теоцентричность вообще всего, всей жизни, тотальной жизни, да, синякового человека. Теоцентричность. Что такое теос?
Бог.
Да. Центричность, понятно, да? Все вот выстроено вокруг вот этого вот. У нас там какие-нибудь еще... А, слово закон Богданович.
Изначально благодать была тенью закона, а потом, наоборот, закон все-таки отступил от благодати, и они были очеловечены.
Это слово
закона. Да. Угу. Там небольшая история.
В чем история вообще? Когда это было слово сказано? Кем?
Сейчас.
Кто готов задать? Сейчас.
Это Илларионом было сказано. Он в качестве образа закона и благодати взял Агарисару, который, ну, согласно этому бытию, у Авраама и Сары не было детей, они хотели иметь детей, но Сара не могла дать Аврааму детей.
Поэтому он предложил ей у рабыни Агари, пойти к рабыне Агари и сделать детей. Там как-то сложно все было.
Ну ладно, давайте не уходить.
Там
много библейских символов. Опять, чувствуете сейчас? Понимаете? Чувствуете вот эту отсылочность, да? Вот не просто так говорит, да, что...
Может быть, вот это там же пришел Бог потом и все-таки дал им детей. Может быть, это как раз-таки софийность, как вы говорите, это женщина, как бы, женщине.
Не-не-не-не-не, это не я говорю, это предположение Владимира Соловьева, вообще не забудьте об этом.
Да, я записала.
Я на твою совет предлагаю. И то, понимаете, это все нужно...
Ну, просто деторождение, это же все равно женское. И если вы, как говорите, параллель вот этой божественности и софийности, то то, что именно Бог дал ребенка, женщине, которая не могла его родить.
Ну, да. Так, что?
Я читала, я начала читать, поняла, что оно все путается, прочитала не до конца. Но, в общем, я потом нашла совершенно другое, что в основе лежит рассуждение о соотношении Ветхого и Нового Завета. Вот. И это именно и есть тот закон и благодать, которую мы там пытаемся понять.
Что такое закон и благодать?
Это Ветхий, Ветхий – это закон, а Новый – это благодать. Это как бы вот продолжение этого богословского спора западной, то есть римской церкви, и восточной, то есть православной.
Католической. Но тогда это разделение еще не было, да? Там?
Ну вот, Илларион придерживался восточной.
Ну куда его делать? Ну, конечно.
Потому что православие, то есть там о спасении души, о вере, и вот я больше...
Ну, в общем, смотрите, короче, что будет. Значит, сейчас я все расскажу. Слово «законник благодати» — это слово, сказанное Илларионом, да, митрополитом киевским, во время открытия торжественных золотых ворот в Киеве. Да? Это первое такое государственно-философский трактат, сказанный в виде речи, гомилитика, проповедь, да, называется. Некоторый риторический извод, да, со своими риторическими приемами, это тоже определенный жанр речи, да, речи, слова, вот. В чем здесь суть? Смотрите, вот мы с вами говорили две лекции, да, о том, как зарождался и формировалось государство. Где-то 3 часа мы с вами на это потратили. Ну, еще 1,5 часа на семинаре надо. Да, вот это постепенно, да, вот есть некоторая экономическая, да, предпосылка, есть некоторая предпосылка социальная, культурная, этническая, да. И затем все это скрепилось, то, что у нас, да, появилось в виде феномена Киева, скрепилось чем? Общей религиозностью, да, христианской религиозностью. Так вот, слово о законе благодати Илариона — это вот некоторый итог тому, что произошло. Помните, смотрите, 2 века назад, что было до этого? Разрозненные племена, почти тумба-юмба, бананов они не срывают, потому что они просто не растут, занимаются простым ремесленничеством, поклоняются деревяшкам. Значит, ни о какой социальной структуре речи нет, да, рода, племенной структуры и так далее. И вот дальше происходит вот абсолютная перемена, да, образа деятельности, образа жизни этих людей, да, они соорганизовываются в некоторое государство. Само себе государство, да, это, опять-таки, помните, мы с вами говорили по Максу Веберу, да, это некоторый абстрактный принцип, абстрактная ценность термина, да, государство, ну вот, в реальности не существует, что называется. Да простит меня. Значит, существует некоторое понятие, в котором живут люди, да, вот, некоторая общность людей, которая называется государство. Вот. И вот слово «законник благодати» — это росчерк, да, что вот некоторый итог проделанному, да, сформированному государству. И теперь это государство, у него есть экономическая основа, а сверху идеологическая основа, ну или богословская основа, или философская основа, как угодно. Да? И вот это как раз и философскую, богословскую основу и проговаривает Илларион. То слово о законе благодати, да, что как бы раньше человек был под законом,
Ну, это ветхозаветная некоторая мораль, смотрите, то есть, грубо говоря, как изначально было? Закон, что такое? Где был дан закон? На горе Синай, Моисею, да, 10 заповедей. Ну и там прочее еще не станет, да? Или 12, 10. 10 заповедей. Значит, пока не было закона, не было греха. Почему? Потому что не было закона, который бы указывал на то, что это грех.
Не было, что
да. Появился закон, появился грех. Закон исполнять никто не мог. Во всей полноте закон человек не мог исполнять. Да? Он так или иначе, в том или ином месте, его грязь выпал. И затем по христианскому богословию приходит Христос, который исполняет сам полностью весь закон, искупляет человечество и приходит благодать. То есть закон отменяется, приходит благодать, и человек уже действует в благодати, исходя из одного единственного закона, закона любви, который находится не, который не вещественный, а находится в сердце. Да? Вот картинка, ветхая, новый завет, да, Иларион и берет вот это вот противоположение, как некоторую идеальную модель, архетип, опять, да, и накладывает его на историю молодого государства Киевской Русь, да. И вот момент до принятия крещения, он называет моментом как раз истории закона, когда все ходили под законом. А теперь начинается новый этап. Да? Этап благодати. Потому что приняли крещение, организовалось государство с определенной структурой, со своей иерархией. Иерархия освящена чем? Богом, появляются законы и прочее, прочее. Да? Время благодати. Ну и дальше скатологизм, об этом мы поговорим уже на лекции, да, сейчас уже не буду это говорить. И проще, проще. Да? Это вот смысл этого слова, оно в этом. Это некоторый итог. Здесь мы видим уже оформленную, выкристаллизованную государственную идеологию, скажем так, да? Это если политологическим термином выражаться. Можно и по-другому. Но только иначе мы смысл понять, да? Массаж основной этого слова. Так, ну хорошо, в общем-то говоря. Ну, не очень хорошо. Значит, что я еще хотел вам сегодня дать? У нас осталось... Ого! Значит, хотелось бы вам рассказать об эстетике древнерусского города. Это напрямую сопряжено с темой, которую мы с вами сегодня обсуждали. Эстетика древнерусского города. Да, вот. Итак, и вот мы с вами поговорили, да, о некоторой асофийности, о том, что для синякового человека ничего нет случайного, да, что какое значение, но об этом мы еще поговорим, несет за собой символ, да, и прочее, прочее. А теперь вот нужно остановиться на таком понятии и феномене, как город. Значит, город точно так же обладает определенным архетипом, некоторым идеальной духовной моделью, сообразно с которой этот город выстраивается, определяется его ансамбль, постройки, высота построек, их, грубо говоря, украшения внешние, да, архитектурные стили. Такой, как бы, философский экстракт вот этого, да, идеального города мы можем найти в знаменитом большом, огромном труде Блаженного Августина, это 4-5 века нашей эры. Блаженный Августин такой был философ и богослов. «Град Божий». И вообще, да, «Град Божий» называется книга о Граде Божьем. Вот, это некоторые... В нем как раз-таки и выписываются вот эти вот... магистральные какие-то идеи, да, этого идеального города. Да, все подчинено некоторым богословской рефлексии, естественно. Да, теоцентризм, скажем, да, синякового человека. Как хочется понять. Значит, и при этом, смотрите, очень интересно, что если мы говорим о русском городе, да, древнерусском городе, то здесь определенным образом сопрягается, начинается относиться несколько уровней смысла. Смысл города таков, какой он был до принятия христианства, и какой смысл при этом наложился сверху над этим смыслом, да, после того, как христианство было принято. Началась христианизация Руси. Значит, город сам по смыслу сопряжен с идеей защиты или оберега. Оберегать. Город оберегает. В нем сопрягается некоторое и сакральное убережение человека, который в нем живет, который в нем скрывается. Да? Это сакральное, вот это религиозное, мистическое такое, да? Охрана города, она осуществляется за счет чего? Главный собор, например, в честь какого-то святого, скажем, да? И этот святой является правителем этого города. Да? Он является как... вот в этом идеальном, в том мире, который нам не виден, да? Где живут праведники, скажем так, да? Этот святой, он ходатайствует перед Богом, особенно за этот город. В этом заключается сакральность того пространства некоторого, да, особенного. Ну и также, естественно, город и обладает некоторым выразительной, то есть вещественной стороной обороны своей способности в виде чего? В виде крепостных стен, валов и прочее, прочее. Значит, что интересно, да, что, как правило, древнерусский город практически полностью скрывался от глаз спутника вот именно высотой валов и стен. Это была такая принципиальная позиция, что город не должен быть... постройки города не должны быть видны никому, кроме как жителей этого города или гостей. Видна может быть только колокольня. Да, тоже некоторый вот такой сакральный момент. Значит, сам храм, естественно, после того, как Русь была христианизирована, становится архитектурной доминантой города. То есть, что это означает, да? Вот, если до этого... Да, храмы принципиально, ну, такая древняя христианская традиция, принципиально строятся на месте старых языческих капищ. То есть, был некоторый... Ну, такой капище, не знаете?
Я не помню.
Да, где, как вы находились в Боге, на этом месте строился храм. Это означало, когда некоторые вот принципиально приходит чего-то нового, да, вместо верхнего язычества приходит новое христианство, да, и оно выстраивает свой храм на месте языческого капища. Вокруг храма выстроен весь город. Да, выбора храм, да, это некоторый центр. Храм должен быть самым высоким, самой высокой постройкой. Это в этом отличается, в этом отличие эстетического вот такого мышления древнерусского человека, да, что величина означает значимость на этом месте. То есть чем больше знания, здание, тем оно более значительно по смыслу. И красота знания, она тоже сопряжена с идеей величины, с идеей чего-то большого и так далее. Очень интересно, что, вот смотрите, у нас есть, это одно из предположений, да, но оно достаточно любопытное. Вот мы сейчас бессознательно уже используем различные антропоморфные принципы, накладываем эти антропоморфные принципы на окружающую нас действительность. Что такое антропоморфные принципы? Когда мы говорим, что река бежит по течению, что у горы есть подножие, что у реки есть колена такие, да, там, пороги, у холмов есть макушки. Ну, проще и проще, да? Мы вот берем, знаете, и накладываем на окружающую действительность. Все это по некоторым предположениям, например, так предполагает Бондаренко, ну, один из таких эстетов, который занимался древнерусской эстетикой, это остатки языческого мышления. Когда, понимаете, да, почему? Ведь все природа, вся природа осуществляется как нечто живое, да? Пронизанное каким-то божеством, нечто божественное, да? Это божественное, но мыслится антропоморфно, то есть некоторые человеческие образы, человеческое сознание вообще, в принципе, не способны, да, фантазии свои выйти за границы своего опыта, поэтому там все инопланетяне, которые мы видим, да, которые там в различных фильмах и комиксах присутствуют, да, они все чем-то похожи на людей, так или иначе. У них есть или руки, или ноги, ну, то есть они не могут быть вообще не похожи на людей. Да, то есть какой-то один признак в них точно будет присутствовать, хотя бы глаза. Это может быть куча чего-то там, но глаза там точно есть. Значит, ну это Рик и Морти посмотрел. Значит, да. Да, у гор есть хребты, вот эти все вещи, да, они остаются, когда Русь была
консолидирована,
и плотно усваиваются, да, нашим сознанием. То есть сейчас мы этим пользуемся уже без сознания. Но когда это было отрефлексировано и дано самой природе. Да? Поэтому весь мир мыслится как нечто живое, как бы даже одушевленное, в том числе и город. В том числе и город, в том числе и здание этого города. Сам город очень часто наделялся некоторыми богатырскими образами. То есть город как некоторый такой, знаете, доблестный воин, который защищает своих от чужих. Вообще, в принципе, изначально идея города, да, вот они фиксируют какое-то центральное значение. Это организация пространства, такая организация пространства, при котором появляется четкое и ясное понимание, что является своим, а что чужим. Вот. За городскими стенами свое. Точнее, в городских. А за городскими стенами чужое. И это принципиальный момент. Вот эта вот дихотомия, значит, сталкивание своего и чужого, да, это тот принцип, в котором мыслит древнерусский человек. Есть мое, есть чужое. И это мое-чужое должно быть как-то вот через определенные символы, да, это должно быть выражено и сакрально, и вещественно, материально. Да? Понятно, о чем я говорю? Да, и сам... город, он, да, как я сказал, делался богатырским образом. Вот так, например, то есть это некоторый сказочный исполин. Да? Так, например, в Пскове стена на приступе называлась персти или грудь. Да, грудь, как некоторая защищенная. Да? Вот у города есть забрало в виде башни, да? Как-то забрало его и так далее. Да? То есть город тоже мыслится, его защита мыслится в некотором таком оживленном, скажем так, историческом плане. В городе также может быть и лобное место. Да? Лобное место – то самое место, в котором производились казни, например. Да? Все это тоже сопряжено с библейской историей. Также одушевлялись и отдельные строения. Кроме того, антропоморфными чертами наделялся и само здание церкви. У церкви может быть пояс, у церкви есть голова в виде купола. Да? Она сферическая. Ну, со сферой мы еще поговорим, о чем это и к чему. Да? Ну и все это, естественно, не просто так тоже создавалось. Под одушевление того или иного предмета существовала своя богословская концепция. Например, почему одушевлялись храмы, церкви, да? Потому что по христианскому богословию храм есть, церковь есть тело Христова. Тело Христова, да? Ну, если это такой классический подход, не в прямом, а в. Значит, самое такое вот центральное место города, детинец, так называемый, детинец, или впоследствии это стало другим словом, закрома.
Это самое центральное?
Да, самое центральное место города, как правило, ее организовывали таким образом, да, эту часть города, что туда... Это было некоторое такое убежище, да, то есть вот в случае осады, в случае какого-то крайней опасности, горожане бежали вот в детинец и запирались там, и это было такое абсолютно вот окончательное прибежище, вот закрома. Детинец. Или закрома, да? Где они прятались? Где, собственно говоря, и находился Кремль, где и находился храм, да, центральный собор, находился там. То есть вот это некоторое сосредоточие безопасности. Да, в котором, которое, кстати, как правило, было пустым и незаселенным во времена мирные и спокойные. Да? То есть это некоторые бомбоубежища, иными словами, да? В таком смысле. Значит, впоследствии, то есть это место, да, для посадочного сидения, как сказано в некоторых документах, да, место для посадочного сидения. Ну и, соответственно, впоследствии, во что эти детинцы, как вам кажется, закромаете, во что они преобразовались? Нет, ну да, но не совсем. Все-таки они же не на почте прятались, они за стенами, да.
Кремль.
Да, Кремль, да, известно.
идея Кремля, она вырастает как раз из этого. Поэтому вот московский Кремль это сакральный, абсолютно сакральный. Сердце, сердце России, матушка. Вот. Да, вот еще какой момент. Также очень часто вот эта идея Кремля, загромородина, она воссоздавалась и через монастырь. Мы, кажется, говорили об этом или не говорили об этом, да, вот основывается какой-то монастырь, этот монастырь ограждается крепостными стенами, и часто монастыри превращались в такие заставы, крепости, в Смоленском крепости монастырь, который стал в свое время крепостью, который дождул и принимал в свои объятия самому Наполеону. Эти монастыри точно так же впоследствии могли превратиться в Кремль. Как Владимир, например, да? Возьмем пример, кстати говоря, да, и сам город мог организовываться вокруг монастыря. Именно вокруг монастыря. Монастырь становится сакральным сосредоточием этого города, да? Ну, самый лучший пример какой у нас в Москве или сюда? Большой монастырь, лавра такая. Сергиев Посад, да?
Сергиев Посад, это Сифоловский монастырь, там 120 км в Москве.
Да. Значит, очень часто, да, монастырь как раз таким святочным и центром становится. Теперь такой момент еще важный. Когда мы с вами говорим о... Да. Смотрите, вот сейчас тоже такой важный момент, который нужно просто подчеркнуть и запомнить. Вот смотрите, мы с вами, да, проговорили, что город организован определенным образом. Центр находится в самом Тинец. Его окружают закрома, Кремль впоследствии. Да? Город и весь мир. Город есть некоторые принципы, которые выделяют свое от чужого. Да? Значит, город наделен антропоморфными признаками, точнее. Так же, как и сама природа, воспринимается как нечто живое. Значит, все это дает нам возможность утверждать и предполагать, что мышление людей в городе было образно-ассоциативным. Образно-ассоциативное мышление. Ну, понятно, да, образно-ассоциативное. Не совсем штука нам свойственна сейчас, да? Мы сейчас по-другому мыслим. Мы и образно-ассоциативно мыслим, но не только. Теперь смотрите, момент иерархии. Да, мы с вами говорили об иерархичности. Да.
Можно вопрос, это какое время
было? Это мы говорим сейчас 12-13 год. Образ один мужчин. Да, считай, теперь поговорим немножко об иерархии. Вот я вам говорил, да, о том, что синьковый человек воспринимает весь мир иерархически. Как сублимирует нас. Ну смотрите, если бы у меня был фломастер, я показал, есть фломастер? Маркер?
Нет.
Вон, да. Значит, ну, в общем, скажу просто вот так вот. Смотрите, на вы представьте. Отработка, что называется. Значит, смотрите, вот есть весь мир, он вот выстроен, как некоторая такая колонна. Да? В ней есть градация определенная. Высота абсолютно принадлежит кому? Кто находится на самом вершине?
Богу.
Да? Бог есть бытие абсолютное, в нем вот абсолютная жизнь, квинтэссенция всей жизни, да? И дальше из-под него происходит вот некоторая градация, отдаление от Бога, и все существующее существует благодаря тому, что сопричастно Богу, вписано в эту иерархию, да? И дальше мы идем по пути от верха к низу, это очень важный символический момент для средневекового человека, вверх и низ, от верха к низу, по умалению жизненности бытия. Да? То есть, чем ниже мы опускаемся, тем меньше здесь бытия, меньше жизни. Понятно? Mm-hmm. Потому что дальше от Бога, что называется.
А кто дальше, кто или что дальше от Бога?
Ну, сатана. Здесь не кровь, человек и дьявол. Не противоположность, а некоторые отдаленности все-таки, да? При этом, да? Смотрите, какой тонкий момент. Не существует некоторого абсолютного отсутствия бытия. Вот ничего нет, ничто. Точно, да? Вот есть что, есть ничто. Ничто нет. Понятно? Сложно? Ну, сейчас. И вот, смотрите, грубо говоря, иерархия, да, но все это мы встречаем впервые в трудах очень популярных в Средневековье Дионисия Арибагита или псевдо-Дионисия Арибагита, который написал книгу о небесной иерархии, где, собственно говоря, впервые дает эту модель, да, соподчиненную, субординационную иерархическую модель, чего? Небесной иерархии, то есть ангелов, которых он называет божественными умами. Кстати, мне больше нравится назвать ангелом. Вот ангел или божественный ум, лучше звучит как божественный, мне кажется. Вот. Значит, да, и... нет, если вы понимаете, как в греческом смысле это слово, что это означает, то вы смеете. Да, и, соответственно, социальная иерархия, и в том числе городская иерархия, она тоже существует по этому принципу. Да, вот я вам как бы задал примерный архетип, и к этому архетипу относится, собственно говоря, и иерархия... Городская в том числе. И городская иерархия, самое интересное, дает образ вещественного ансамбля города. Сейчас объясню. Смотрите, вот быстренько записываю, да? Вот. Да. Образ вещественного ансамбля города. В чем суть? Смотрите, в городе существует некоторая своя субординация. Это субординация священна. Да, никто ничего против нее не думает, никогда никакую революцию не замышляет. Значит, эта субординация. Каким образом устроено? Есть лучшие люди. Из нее, собственно, выбирается старейшин, посадники городские, тысячские. Это лучшие люди. Средние.
Еще раз.
Значит, первые лучшие, средние. Под ними младшие, под ними худые, под ними смертный колок.
Под лучшими что? Старейшины еще
тут. Лучшие люди, средние.
Младшие.
Младшие, худые, сейчас пришли. И под ними смерды холопы. Под
худыми. Кто?
Смерды и холопы.
Можете еще раз начать?
Лучшие люди, под ними средние, под ними младшие, под ними худые, а под ними смерды и холопы.
Они вместе.
Да, смерды и холопы вместе. Значит, это так называемая городская иерархия. Она определяет архитектурную контрастность, можно сказать так, архитектурную контрастность города. Контрастность, да? Значит, определялась каким образом? По происхождению, по тому, чем занимается человек, по его роду, по его заслугам перед городом. Но сама вот эта вот иерархия, лестница, да, она была достаточно неподвижная. Не было каких-то социальных лифтов тогда, да, раз. То есть ты не можешь быть там из худшего, пройтиться в лучшего. Да, там. И, грубо говоря, ты и никогда не подумаешь об этом. Почему? Потому что в том, той системе ценностных координат, в котором жил этот человек, хорошо там, где ты родился. Там, где родился, там и сгодился, да? Ты должен исполнить свою роль абсолютно максимально полезно там, где ты нужен, да? В этом выстроена вся, грубо говоря, все общество. Оно вот выстроено на этой идее. Там, где есть я должен выполнять свою роль максимально. И принимать совершенно спокойно, да, ту роль, которая мне дана от рождения. Так вот, смотрите, и при этом, очень важный момент. Твое место вот в этом самом иерархии городской определяло и тот дом, в котором ты живешь. Очевидно, что там лучший человек не будет жить в землянке. Это было бы, ну то есть, грубо говоря, это было бы странно. Ну вот, например, сейчас совершенно другое представление. Да? Например, в американском сознании там Цукерберг, создатель Фейсбука, может жить в спокойной темной квартире. У него это нормально. Ну и Павел Дуров признавался в этом интервью, что он как бы создатель контакта, что он снимает на комнатную квартиру в Питере и не хочет себе никакого жилья, да? Смотрите, с точки зрения там, средневекового человека, это дурь какая-то. Если ты чего ты достиг, если ты действительно полезен обществу, то ты должен жить в теле. Значит, ты должен быть, должен, твой статус должен подчеркиваться вещественно, то есть можно. При этом, не существовало, как вам сказать, точной застройки. Да, вот есть элитная часть города, есть часть города, где живут эти люди, есть часть города, где живут худшие люди, а есть здесь мертвые колопы. Такого не было. Все было достаточно перемешано, от этого рождалась та самая архитектурная контрастность или пестрота архитектурных застроек. Так что не собрали, не было какого-то единого ансамбля. Да? Потому что, может, да.
А как определяли, кто какой?
Я говорю, по заслугам, по происхождению. По...
То есть это с рождения было дано, и ты не мог наработать себе...
Как правило, нет. Были исключения, но, как правило, нет, и как бы вопроса такого не стоял. То есть совсем по-другому размышляют, да, люди тогда? Вот идеи категории успеха, да, успешности, продвижения какого-то, взлета, да, всего этого не было. Да, при этом... При этом очень интересно, что как бы, смотрите, то, что сохранилось до сих пор у нас в наших городах, да, то, о чем мы не задумываемся, но как бы это вообще не просто так. Присутствовала субординация и в том, как организовалась кольцевая система города, что это означает. Вот вы входите в город, входите в центральные ворота его, да? И дальше вы идете прямо, грубо говоря, к его самому центру. Вы будете видеть, как меняется характер застроек от худшего к худшему, грубо говоря. В этом тоже выделял... То есть вы как будто бы идете по некоторым таким эстетическим ступенькам.
Это вовнутрь?
Да, это внутри города. Ага. Понятно, да? А это все, в принципе, отчасти сохранилось. Почему? Потому что... Да, и все самые значимые здания, самые необходимые, находятся в центре. Потому что центр – некое сакральное место. В Новгороде, например, смотрите, существовал Софийский собор и Софийская площадь, на которой проходили все самые значительные собрания города, вечер, да, так называемый, где люди собирались и решали важнейшие городские вопросы, самые насущные для них, да? То есть вот это перекрытие. То же самое, в принципе, есть сейчас, да, мы приезжаем в центр города, да, чем ближе мы к центру, тем более значительное здание там есть. И это тоже некоторые отголоски, которые вот мы не сейчас, ну, не поднимаем значение, но город, центр, есть центр. Центр самый важный, да, в центре все. В центре находится Макдональдс. Значит, грубо говоря, центр ассоциируется у нас с чем-то центральным, да, сакральным. При этом, смотрите, мы наделяем это таким значением, но не верифицируем. То есть мы, опять-таки, мыслим символически. Ну, правда, кассиру, на мой взгляд, когда можно чешу просто. Все так взбодрились, когда я сказал
только.
Вот, да, неправильно говорил кассиру, да, что человек, как мне кажется, правильно, символическое животное, он все мыслит символами, через символы. Говорят, центр, центральный, значит, на центральной площади, центральный собор. Какой-то важный музей, который там воплощает в себе культуру этого города или культуру этой страны и прочее, да? То есть все не просто так существует. Значит, поэтому, как, например, отмечает Лихачев, один из таких больших исследователей древнерусской литературы, говорил и писал совершенно интересную вещь, он писал, что все наиболее красивое для древнерусского человека представляется большим, монументальным. Или изобилием. Что высоко, то и красиво. Да? Величественное здание означает его и смысловую значимость, и его важность, и его... То есть вот, это, вот эти вещи, они сопряжены. Оно должно быть наиболее красивым, сделано из наиболее из самых лучших материалов. Ни о каком минимализме речи сейчас нет. Тогда не было. Сейчас все наоборот. Да? Некоторые эстетические категории изменились. У нас не обязательно какое-то очень важное здание должно быть большим. Оно должно быть оформлено с каким-то архитектурным каноном. Да? Может быть, даже выделяющимся. А тогда, если ты строишь храм, храм должен быть самым большим. Никакая другая городская постройка не должна по высоте стоять выше, чем центральный собор. Центральный собор – это вот, сюда точно. Да? И все люди мыслили так, все пространство городское.
Значит, ну и здесь еще тоже такой момент, тоже ассоциативный, что теснота ассоциируется с тоской для человека городского, а простор, наоборот, с радостью и счастьем. Поэтому просторные аромы, да, это аромы человека зажиточного, человека состоявшегося, человека жизни, которого радостно, а?
Не просторные, не пустые.
Ну, пора. Тесно душе моей, да, вот эти все? Тесно. Тоскливо. Обширность, да, 16. Значит, сама по себе красота, вот если уж мы говорим в эстетике, да, для человека городского, это в древнерусском городе сияние Бога.
Что
сияние Бога. Сияние Бога. Красота мыслится, как некоторые, грубо говоря, это знаете, вот как они представляли, что вот у вас есть человек красота. Вот сам процесс создания красоты. У вас есть зеркало, покрытое пылью, плотным слоем пыли. И вы постепенно снимаете частично с нее пыль, и там начинает проступать там зеркало. Да? То есть зеркало, есть отражение, в нем может отражаться как бы по-настоящему красота. А красота — это сияние Бога. Понимаете, да?
Mm-hmm.
Еще раз. Это очень красивый день, например, там все. То есть у вас есть зеркало, вот, вы строите в нечто красивое, очищаете часть этого грязного зеркала, он становится чистым, и на него может попадать отражение Бога, да, то есть. И любое красивое здание — это и есть тот самый маленький фрагментик большого-большого зеркала под названием мир, да, который очищается, и в этом отражении начинает сиять Бог. Поэтому отношение к красивым зданиям тоже очень бережное, очень трепетное. Почему? Потому что это явление, отражение сияния Бога, да. Значит, ну и место постройки, оно также выбиралось не просто так, то есть не абы кабы, да, а тоже через определенные сакральные действия, да, то есть через какие-то молитвы, молебны, место освещалось. Это не как сейчас, да, сейчас все рационально. Сейчас мы выбираем постройку, исходя из чего? Мы смотрим коммуникации, проверяем почву, может ли она выдержать эту постройку, вставляем проще и проще, да, исходя из каких-то рациональных предпосылок. Человек в средние века ничего по сути никогда не имеет в виду. Да? Все должно организовано быть сообразно какой-то задумке. Да? Предшествует некоторое богословское осмысление, а за ним уже само здание и место, на котором это строится. Да, и последняя тема, которую я сегодня назову, да, это вот та самая вертикальность. Идея вертикального. Вот я вам говорил, да, помните? О значимости. Вот смотрите, я не знаю, говорил, рассказывал или нет, но вот понятно же, очевидно, да, вот опять возвращаясь к символичности, которая есть в человеке. Верующий человек, религиозный, он молится куда? На небо, да? Но он же не думает, что действительно человек и Бог находятся на небе, там где-то за космосом или еще где-то. Да? Он, ну, в пределе, если он не глупый человек. Потому что если Бог везде сущий, не только на небе, но и везде. Да? А человек обращается к небу, а не к земле. Почему? Потому что небо у нас символически ассоциируется с чем? Неизвестным, возвышенным, да, что находится за пределами нашего, да, там, познания и прочее, прочее, куда мы не можем подняться, потому что мы вот только по земле ходить можем. Да? Бог — это нечто за пределами. Так вот, организация пространства от низа вверх точно таким же образом присутствует и в городе. А точнее, в его архитектурной постройке вы проще всего можете это понять через, например, храм, образ храма. Смотрите, вот у вас подножие есть храм, да? Основание его, они выполнены в каких? Тут есть больше геометрии, я даже не буду в него углубляться, да? В чем? Грубо говоря, в квадрате. А что у нас сверху?
Круг,
сфера. Для средневекового человека круг, сфера сферическая символизирует божество. Потому что у этого нет углов, потому что оно вот обтекаемо. А сферическое есть божественное. Поэтому купол, да, вот он обладает вот этим, полукруг такой. фактически указывает, да, на то, что Бог вот он сверху. Да? От низу вверх вот таким вот образом постепенно-постепенно вот происходит некоторое восхождение. Человек входит в храм. Сам храм — это, естественно, некоторое символическое пространство. Да? То есть здесь все пронизано символами. Иконостас символически определенным образом, да, оформлен. Определенным образом символически оформлены росписи, фрески. Они все не случайны. Не просто так, там, грубо говоря, идет ряд на 10-й праздник, а на один там, ряд апостолов. Да, там. Это все не случайно. Все, у всего этого есть некоторое объяснение. Даже у царских врат есть тоже определенное свое объяснение. Двух колонн, да, там, которые стоят. Они тоже не просто так там существуют и присутствуют. Все максимально продумано и, не как бы так сказать, да, максимально продумано и осмысленно, через определенный смысл, через определенные типы и символы. И, кстати говоря, как интересно, сам город воспринимает, он воспринимается очень эмоционально. Вот если мы будем читать летописные сведения, да, там, о том, как погибают города, то город очень часто превращается, вот, например, погиб какой-то город, город татаро-монгольского ига, и летописец будет писать, что город как вдова. То есть он опустел весь настолько, что вдов становится и плачет о детях своих, о своих гражданах. Так город устремлен, он занимается национальным. Сейчас мы так город национальный не воспринимаем, сейчас всем заправляет урбанистика. А тогда город воспринимается как нечто другое, как некоторое родное место, которое берегает, которое наполнено родными смыслами, понятными смыслами. В этих смыслах этот человек, горожанин, живет. И гибель этого города для него сродни гибели, грубо говоря, маленького мира, своего собственного мира. Поэтому город воспринимается эмоционально. Он и красота его описывается как нечто такое, как невеста украшенная. Да, там город как невеста украшенная. Вот просили Киев, там летописец так и пишет. Новый ансамбль, построенный Росандром, да, Киев, он уже стоит, вы понимаете, как я занимался? Вот. И летописец говорит, что город явился как невеста. Да. Понимаете, да? Очень эмоционально у нас городское пространство. Потому что так или иначе, да, еще раз на пределе, через образно-ассоциативный ряд, город — это то самое отделение в этом огромном-огромном мире бездомных, где есть мое, а за его пределами чужое. И еще, смотрите, какой момент. Какой-нибудь списочек есть?
Да.
А дайте сейчас секундочку. И мне сейчас нужно будет кое-что отметить, кое-что здесь. Какая-нибудь ручка есть? Те, кто просто работал, я отмечу их. Значит, ваш
Он вначале, он
первый.
Самый первый.
Лещинский марк. Так, а ваш?
Седьмая.
Ваш?
Езерская.
Езерская?
Да, где-то ближе к 20.
А ваша?
Восьмая.
Еще сейчас.
Так, кто у нас еще? За счет все? Вы шумели?
Да.
Все? Вроде все? Ваше
имя?
Я тоже
пятая.
Дополняю. Ну да. Как
это? Ануфриева, пятая, посмотрите.
А. Так. Значит, давайте договоримся по поводу следующего задания.
Что подготовить? Не пятая.
А давайте так. Саша оставалась ко мне, да? ВКонтакте.
Да.
Ой, а нам можно? Можно добавиться?
Только старший. Да, значит, я прошу старшего написать мне сегодня сообщение ВКонтакте, чтобы я выслал задание.
Хорошо. Может быть, вы все же продиктуете его, потому что...
Нет, давайте я его лучше продумаю, чтобы под вашу нагрузку, потому что я сейчас опять его загружу, вы несчастны для этих плюс.
Нет.
Не-не, все хорошо, я пришлю под задание. Да, все будет понятно, я запомню.
Спасибо. Спасибо.
Удалин, возьми, пожалуйста.
Нет, позаботьтесь.